Всем добрый день, здравствуйте! Вы смотрите канал «Ищем выход», и это особое мнение юриста и правозащитника Ивана Павлова. Иван, здравствуйте!
Добрый день! Здравствуйте!
Я Марк Нуждин, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, и давайте сразу начнем. У нас сочетание такое новостей за последние несколько дней, которое выглядит пугающим, даже на общем фоне не слишком веселым. Поправка, которая разрешает силовикам и ученым искать экстремистские материалы, обсуждается и принята только сейчас, хотя закон действует с сентября. То есть получается, что закон приняли так, что даже для своих не оставили лазейки, чтобы преследовать тех, кто этим своим не нравится. И здесь же на канале первого отдела выходит видео о том, как умные гаджеты следят за своими пользователями. Ну, там речь по большей части о том, что эти гаджеты следят за пользователями и оказываются в распоряжении каких-то третьих лиц, но мы видели прецеденты, когда все это действует в интересах государства, и государством собираются какие-то сведения, которые позволяют преследовать кого угодно. И в соответствии с этим хотелось бы спросить о вашем мнении. Что, на ваш взгляд, сейчас есть в распоряжении у российских чиновников, чтобы преследовать российских граждан? И как этим российским гражданам, есть ли у них вообще какие-то механизмы, чтобы попытаться от этого преследования уберечься?
Ну, вы имеете в виду все-таки правоохранительную систему, да? То есть, в основном речь идет о силовиках, не о всех чиновниках, потому что чиновники тоже находятся, так сказать, под пристальным вниманием со стороны спецслужб российских. Да, понимаете, как вот информационные технологии, они развиваются сразу же в нескольких направлениях. Конечно, они дают огромное удобство. Да, мы можем друг с другом разговаривать на расстоянии. Мы можем, как бы, даже видеозвонки есть. Замечательно, так сказать. Да. Кто мог себе представить, что там, например, в конце прошлого века, да, что можно вообще вот так вот, да, звонить друг другу, и там Skype, по-моему, появился не так, как бы, не, ну, то есть он появился в начале этого века уже, да, ведь?
По ощущениям, да.
Да. Ну, то есть, и это настолько стало уже как бы привычно, да, что когда вдруг от нас это начали отнимать, да, мы очень чувствительно стали относиться к этому. Ну, конечно, отнимая, власть что-то дает взамен. Отнимая Telegram, они нам подсовывают Макс, да, специально созданный не без участия спецслужб мессенджер, который, разумеется, будет просто, ну, филиалом ФСБ, филиалом технического подразделения ФСБ, куда будет стекаться вся информация, вся ваша переписка, все ваши там голосовые сообщения, вообще весь трафик будет контролироваться спецслужбами. И задача спецслужб, конечно, честно говоря, в любой стране, да, как можно больше контролировать, иметь возможности контролировать все коммуникации. Потому что через коммуникации сейчас, ну, через коммуникации проходит вся практически доказательственная база по большинству преступлений. Когда приходят кому-то с обыском, ведь они, ну, как бы, силовики ведь ищут в большинстве случаев там не дымящийся ствол какого-нибудь пистолета или там окровавленное лезвие ножа. Они ищут информационные носители, забирают обязательно, в обязательном порядке, что бы ты там ни предпринимал, заберут телефоны, заберут смартфоны, заберут компьютеры, планшеты, все флешки, которые найдут. Именно вот доказательная база там, 90% преступлений состоит именно из содержимого наших гаджетов, которые удобны, нам приятно общаться, да, друг с другом, искать какую-то информацию. Но вместе с тем гаджет – это то устройство, на котором, ну, как бы, хранится вся ваша жизнь, да, все светлые стороны и темные тоже. И все, что вы хотите скрыть в ваших гаджетах, да, вот именно на это нацелено устремление спецслужб, ну, ФСБ. И, да и тоже в любой стране так, в любой, да.
Слушайте, есть получается, вопрос, что
могут или не могут.
Да, я тут просто хочу небольшую черту подвести. То есть получается, что вот флешки, гаджеты, там, я не знаю, ноутбуки, домашний компьютер, это все получается постоянно присутствующие с нами свидетели, которые будут давать против нас показания.
Именно так. Потому что именно на этих штуках хранятся следы вашей деятельности. Да? Куда вы пошли, с кем вы пообщались. Да? Даже вот географическая, локационная информация, да, то есть там, где вы были, какие места посещали, все это хранится в ваших устройствах. И, разумеется, именно из-за этого все эти устройства имеют повышенный интерес у спецслужб. Не только устройства, да, но и вообще, так сказать, сами по себе сервисы, которыми вы пользуетесь, потому что на сервисах тоже остаются следы. И поэтому спецслужбы активно ведут переговоры, давление используют, да, с крупными провайдерами интернет-услуг, такими как, например, там, я не знаю, ну, какой-нибудь мессенджер. Да. Ясно, что мессенджер может удаленно, то есть не надо получать доступ к устройству, а мессенджер в определенных случаях может удаленно предоставлять спецслужбе всю информацию, которую он может забрать, например, из вашей переписки, потому что вы переписку ведете, да, через определенный сервис. И этот сервис может хранить, а может не хранить определенную информацию. Есть тоже разные технологии, которые сервисы эти применяют, которые, например, позволяют пользователям знать, что ваша информация вообще нигде не хранится. Она хранится только на вашем устройстве и на устройстве того человека, которому вы, например, отправили какую-то информацию. Это называется такое сквозное... Этот способ передачи информации называется сквозным шифрованием, то есть двустороннее, когда на серверах этого сервиса, например, там, я не знаю, мессенджер Signal, да, на его серверах эта информация не хранится. А если хранится, то она хранится в таком виде, что ее расшифровать нельзя. Ключи находятся только у вас и у того пользователя, кому вы эту информацию переслали. Вот. И, конечно, в зависимости от того, какую информацию хранят эти сервисы, они тоже представляют огромный интерес для, соответственно, спецслужб. И на них может оказываться давление как со стороны, так сказать, какого-то законной процедуры, да, когда есть там решение суда, и сервис обязан что-то предоставить. Но бывают случаи, когда и без решений суда спецслужбы имеют возможность получить нелегально, но все-таки де-факто получить возможность взять информацию, которой обладает тот или иной сервис.
То есть тут получается так, что иногда спецслужбы, получив уже нелегально какую-то информацию, просто приходят к человеку с обыском, чтобы на его устройстве они уже знают, что ищут.
Именно так, именно так. Мало того, они могут легализовать эту информацию, получить задним числом решение суда. Ну, то есть, тут возможностей у силовиков целый арсенал, и они им, в общем, ну, злоупотребляют.
Давайте сейчас продолжим разговор об этом. Я только с обычным своим спичем хочу вмешаться с тем, чтобы вы подписались на наш канал, с тем, чтобы вы поставили лайк этой программе и другим программам, с тем, чтобы вы нажали на колокольчик рядом с названием канала, чтобы получать все уведомления и быть в курсе о том, что у нас тут происходит. Ну и, конечно, я хочу всех пригласить в YouTube поучаствовать в опросе. Опрос у нас как раз на вашу грамотность юридическую. Читали ли вы законы о фейках, дискредитации и вот подобного рода вещах, которые часто включают в общее понятие репрессивное законодательство? Там разные варианты ответа. Проголосуйте, пожалуйста. Нам интересно, вы насколько близко вообще знакомы с теми документами, которые дают основание нас с вами преследовать. Итоги подведем по ходу, а сейчас давайте продолжим. получается, что вот эта вот информационная сфера очень плотно охватывает человека, и в нее есть как легальные, так и нелегальные входы, а закон дает самые широкие варианты того, как человека можно привлечь. И, соответственно, вопрос, а как вообще, в принципе, россиянин, который, может, даже не интересуется политикой совершенно, и поэтому, кстати, может ляпнуть что-нибудь не то, может уберечься от всего этого? Вот существуют ли какие-то правила безопасности? Я вас попрошу потом назвать три простых правила безопасности, чтобы мы их просто поставили в качестве заголовка к этому эфиру, которые должны выполнять россияне, чтобы не ликвидировать, но хотя бы минимизировать свои риски.
Ну, прежде всего, конечно, использовать защищенные средства коммуникации. Да, этот ваш телефон должен быть, ну, максимально защищен. Это значит, на нем должен стоять там пароль на всех, соответственно, на всех сервисах, которыми вы пользуетесь. Сейчас уже введена там двухфакторная аутентификация, чтобы никто посторонний не смог там получить доступ к вашим аккаунтам. Второй, значит, использовать...
Ой, подождите, тут важный нюанс, потому что понятно, что когда телефон этот заберут, то вас заставят его разблокировать. Но хотя бы без вашего ведома пока не заберут, туда не залезут, я правильно понимаю?
Ну, легальных способов, скажем так, заставить вас разблокировать телефон не существует. Вы только можете, то есть, ну, как бы, либо под пыткой, либо под шантажом выдать свои пароли. Ну, вы не обязаны это делать. То есть, это надо знать, что если к вам там подошли и сказали, ну-ка, разблокируй телефон, то это требование незаконное. Вы имеете право здесь, так сказать, не давать ваши пароли, не разблокировать телефон или какое-то любое другое устройство. Вот. Другой, значит, способ сохранять более-менее такую безопасность вокруг себя – это использовать проверенные с точки зрения обеспечения конфиденциальности средства коммуникации. Это именно, я сейчас говорю, о, там, например, о мессенджерах. Ну, вот, например, не все мессенджеры, я уже говорил о мессенджере Max, да, это просто вы общаетесь, если вы общаетесь вдвоем, то обязательно кто-то третий присутствует и следит за вашей там перепиской, вашими разговорами. Это небезопасный мессенджер. Вы должны это понимать, что это мессенджер будет сотрудничать с ФСБ и будет передавать туда любую информацию, которую ФСБ попросит. Есть мессенджеры конфиденциальные. Ну, например, как тоже упоминался мной Сигнал. Он блокируется внутри России именно потому, что Сигнал не предоставляет никакой информации российским спецслужбам. И, соответственно, это обстоятельство стало причиной того, что этот мессенджер активно блокируется внутри страны. Конечно, есть там обходы этих блокировок. Сам мессенджер тоже предпринимает определенные усилия для того, чтобы пользователи в России могли его использовать. Соответственно, вот он предпринимает некоторые меры противодействия тем блокировкам, которые сейчас происходят внутри России. Те блокировки, которые Роскомнадзор вводит. И, соответственно, ну, третья, как бы, главная мысль. Вы должны руководствоваться здравым смыслом. Да? Не совершать никаких действий, которые приведут вас... Вернее так, если вы что-то и совершаете, потому что законы сейчас тоже такие, понимаете, которые, ну, я не могу, например, конечно, будучи адвокатом, я не могу людей агитировать за то, чтобы они нарушали закон, но, вы знаете как, не все законы одинаково полезны, вот, и... Сейчас вот даже те законы, которые вы упоминали, законы о фейках, да, о фейках, о дискредитации, другие законы, там, вводящие военную цензуру в стране, они просто неправовые. Они, это, законы, которые противоречат Конституции, даже той Конституции, которая сейчас действует с теми поправками, которые там в 2020 году были внесены. И они противоречат и здравому смыслу, потому что это вторжение вообще в природу человека, который рожден свободно мыслящим, да, и заставлять человека изменять свое мнение, насильно изменять, да, или его это мнение свое, значит, как-то затыкать. Да, и вот эти законы носят неправовой характер, поэтому в определенных случаях их нарушение, оно просто неизбежно. И здесь важно тогда просто, что называется, не оставлять следов. Не оставлять тех следов, которые позволят силовикам привлечь вас к ответственности. Поэтому вот здравый смысл, он как раз и нужен для того, чтобы вы могли, скажем так, подумать о том, какие следы, если вы что-то и сделали, какие следы останутся, которые потом позволят силовикам привлечь вас к той или иной ответственности, к административной или к уголовной, например.
Вы так сформулировали, что законы, о которых мы еще сегодня будем вести речь, я напомню, кстати, что мы спрашиваем вас, наши уважаемые зрители и слушатели, насколько вы информированы об этих законах, у нас идет опрос, читали ли вы эти законы о фейках, дискредитации и всем прочем. Из ваших слов получается, что эти законы противоречат Конституции, праву, здравому смыслу и просто природе человека. Тем не менее, их принимают и как-то даже вроде стараются исполнять. Перед тем, как мы продолжим, я хотел бы попросить всех вас, наша уважаемая аудитория, обратите внимание на те способы в описании программы, которые мы для вас приготовили, чтобы вам было просто и легко сделать нам донат. Мы полностью зависим от ваших донатов, поэтому не устаем просить вас эти донаты совершать. Делайте донаты, пожалуйста, помогайте нашему каналу работать, потому что все, что здесь происходит, происходит на ваши деньги, за ваш счет, и мы очень благодарны вам за то, что вы даете возможность нам работать для вас. Делайте донаты и принимайте наши огромные благодарности. Давайте двигаться дальше, потому что те законы, о которых сегодня мы уже неоднократно говорили, но так, по касательной, не затрагивая сути, они дают какие-то совершенно размытые права. Вот уже заходила речь о том, что разрешение для самих силовиков искать экстремистские материалы решили дать только задним числом, не озаботившись тем, что это все понадобится. Как оказывается, закон о фейках для армии тоже достаточно резиновый, но до сих пор он применялся все-таки для того, что происходит в Украине. А у нас на днях произошло первое дело, которое не связано с войной в Украине, дело о фейках. Журналистку «Дождя» Валерию Кичигину заочно приговорили к 10 годам колонии за упоминание войны в Грузии 2008 года. Что дальше? Можно ли говорить о том, что если мы зашли до 2008 года, то дальше правоприменительная практика у нас дойдет до войны в Афганистане, до каких-то других войн, в которых принимала участие Россия или не принимала участие Россия? Вы видите какой-то горизонт, где это может остановиться?
Я вижу горизонт чисто вот юридически, если не будет еще более расширительно толковаться этот закон, то речь идет о недостоверной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации. То есть, вроде как, вот 91-й год, тогда, когда Российская Федерация была образована, да, Советский Союз распался, и вот 91-й год – это вот тот самый случай. Вот Чеченская война, да, Сирия, да, Грузия, там, Южная Осетия, Абхазия, да, может быть использован, а вот Афганистан уже нет, потому что Советский Союз.
Хорошо. Значит, нужно внимательнее смотреть на те военные кампании, в которых принимали участие именно российские войска. Там еще Африка должна быть, скорее всего.
Африка, конечно, да. Потому что этот закон еще, между прочим, распространяется ведь еще не только на вооруженные силы, да, но и на частные военные компании. А в Африке, конечно, там частные военные компании присутствуют со стороны России.
Хорошо, значит, здесь мы горизонт пока обозначили, но за этот горизонт уже намечается выход. У нас депутаты в финальном третьем чтении одобрили уголовное наказание за отрицание геноцида советского народа. При этом в законе формулировки о том, что такое геноцид советского народа, нет. Ну, или, может быть, я об этом не знаю. Что дальше? К чему это ведет? Вот это вот решение, чего теперь стоит опасаться простому россиянину, который, может, не чужд рассуждений на околоисторические темы?
Ну как, это же, понимаете как, сейчас самое страшное преступление – это не убийство, это не, там, не какие-то экономические составы. А это, так сказать, судят за слова. За те слова, за выражение своих мыслей, за выражение какой-то, так сказать, за распространение информации, которая так или иначе считается вредной с точки зрения вот, нынешнего режима. И за эти преступления дают порой сроки, которые соизмеримы с сроками, которые дают за убийство. Вот сейчас только что озвучили кейс, да, где девушке-журналисту дали 14 лет. Ну, слава богу, заочно. Да? Ее ведь не было в суде. То есть
там,
она...
там Кичигина 10.
На безопасность 10 лет. Все равно, ну, за убийство дают 8, понимаете? Если вот без отягчающих обстоятельств дают 8 лет. А здесь 10 за слова. За слова, за распространение информации. Вот. Ну, то есть, несоизмеримо совершенно, так сказать, 10. Я уже не говорю о том, что вообще судить за слова – это, ну, такое, как бы, да. Ну, только вот в наше время и можно себе такое представить. Вот. К тому же, все эти преступления, они так сформулированы в законах, специально, такие резиновые формулировки, потому что для того, чтобы можно было проявлять здесь определенную гибкость и судам, и другим правоприменителям, да, чтобы под этот огонь не попали свои, которые, в принципе, тоже могут что-то такое наговорить. Свои имеются в виду, ну, вот те, кто там работает в на режим, там, в пропагандистских целях распространяет какую-то информацию и так далее. Они-то на самом деле их послушаешь, господи, они же там экстремизм этот каждый день проявляют. Ну, буквально из телевизора льется, особенно там у Соловьева. Каждый его ролик содержит, ну, по-хорошему, если вот взять непредвзятого какого-то там следователя, да, он может ему каждый день вменять какой-нибудь состав преступления. Ну, там есть к чему придраться с точки зрения того, как сформулированы сейчас законы. Так вот, ну, Соловьева-то не привлекают. Привлекают только тех, кто говорит что-то, что не нравится режиму. И законы специально так и сформулированы, чтобы можно было варьировать, чтобы можно было избирательно подходить к выбору жертв.
А как в этом случае вести себя жертвам? Точно так же, как органы расширительно толковать и пытаться избегать всего вообще? Есть какая-то рекомендация?
Ну, слушайте, тут универсальная рекомендация, которую я давать не хочу, звучит как уехать из страны и сделать все то же самое на безопасной дистанции. Вот. Но не все же, как бы, все-то не уедут, да? Кто-то не может уехать, кто-то еще что-то. Ну, вот народ уходит там, кто во внутреннюю эмиграцию уходит. Уже, честно говоря, уже, мне кажется, в России уже не осталось того, тех, кто, скажем так, не принял на себя определенные, скажем так, ограничительные такие обязательства, вот просто не рассуждать на эти темы. Все, кто громко говорил, они либо сидят, либо уехали. Но репрессивная машина устроена так, что ее надо же постоянно, этот маховик должен постоянно вращаться. И все время на повышение градуса. Вот этих жертв должно быть все больше и больше. Потому что именно увеличение градуса гарантирует то, что люди будут бояться. Если градус как бы вот сохранить на одном и том же уровне, да, как бы приостановить репрессивную машину, то люди привыкнут к этому уровню и перестанут бояться. Поэтому нужны новые законы репрессивные и нужны новые приговоры. Нужны все выше и выше сроки. И вот все, что мы наблюдаем. Мы каждую неделю какой-нибудь законопроект новый обсуждаем, каждую неделю кого-то обязательно либо арестуют, либо приговор выпишут. И уже перестали удивляться этим двузначным срокам. Потому что если раньше там сроки были там, 4-5 лет, да, теперь уже все, меньше десятки. Ну, как бы, считай, оправдали.
Что-то такое в этом, конечно, тоже сталинское фигурирует, но столько сравнений уже нынешнего периода со сталинским, что стерся образец, и никого это не пугает. А геноцид советского народа, он никак не определен. И получается, что любые рассуждения о советском народе в принципе можно куда-то туда притянуть. Рекомендацию, что делать, не допускать подобных рассуждений, ну, она фактически уже прозвучала. А есть ли прецеденты? Как вообще работает вот этот вот механизм с точки зрения права, когда человека нужно привлечь за что-то, что вообще в законе не определено? Переход улицы на красный свет у нас в законе прописан, и тут все понятно, за что человека наказать. А когда он переходит или не переходит улицу или не улицу, на красный или не на красный, а наказать надо вот за что-то вот такое вот. Как в этом случае работает российский суд, все эти механизмы? Вы же видели, как это происходит.
Если что-то не определено, и если нет какого-то четкого юридического термина, суд прибегает здесь частенько к использованию экспертного механизма. Да? Привлекает экспертов, экспертов-лингвистов, экспертов-историков. Есть такие психолингвисты, которые там могут еще, так сказать, какие-то мотивы сказанного еще подчеркнуть, да, выявить. Вот. И эти эксперты иногда просто уже такие штатные, прям вот многие фамилии даже на слуху экспертов, они дают заключение, и суд, ну, как бы будет руководствоваться этим заключением. И вот будет там, я не знаю, какой-нибудь историк, который даст заключение о том, что вот так то-то, то-то трактуется как геноцид, да, а лингвист подтвердит, а вот в этой фразе действительно есть отрицание геноцида. И вот вам, понимаете, два заключения, которые лягут в основу обвинительного приговора, и человек уедет, соответственно, убирать снег в Сибирь.
А этот обвинительный приговор станет образцом для других обвинительных приговоров других судов?
Ну, в общем, практика, что-то, если появляется какая-то норма в Уголовном кодексе, конечно, кто-то должен ее первый применить. Да, может быть, там вышестоящие инстанции как-то подкорректируют это. Но система работает в этом случае очень четко. Да. Если есть команда, если есть, так сказать, кто-то придумал закон, и если этот закон провели через Государственную Думу, если его одобрил Совет Федерации, да, и дед в Кремле его подписал, ну, как бы, значит, это государственный заказ есть на вот подобного рода соответственно, чтобы кто-то должен ловить этих преступников, новых уже преступников, да, потому что есть, но появилась новая норма в УК. И кто-то должен выявлять их, ловить, соответственно, проводить предварительное следствие, потом передавать в суд. И суд уже выносит приговор. Да, вышестоящие инстанции там проверяют этот приговор. Если это первый приговор, то там наверняка будет какое-то совещание, где они посовещаются, подумают, а как здесь надо, чтобы практика развивалась. Какую-нибудь, может быть, даже методичку напишут. ДСП, так, чтобы только для своих. И ну вот так, так развивается практика по новым статьям. Всегда кто-то становится первым, первая жертва, на ней обкатывается весь этот механизм, а потом уже идет все по накатанному пути.
Угу. Сейчас продолжим разговор на эту тему. Мы просто перешли во вторую половину программы. Я хочу поблагодарить Ольгу за донат. Ольга, спасибо вам большое. Все остальные, пожалуйста, будьте как Ольга. Обратите внимание на то, как выглядит наш экран, потому что здесь у нас линеечка, на которой вы можете видеть, как у нас идет сбор. И вот эта линеечка показывает, что от завершения сбора на нашу работу еще достаточно далеко. У нас 25 число месяца уже, поэтому хотелось бы этот сбор как-то приблизить к правой части. Пожалуйста, помогите нам это сделать. Нам очень нужна ваша помощь. И больше, кроме вас, нам надеяться не на что, поэтому к вам мы с этими просьбами и обращаемся. В описании программы все способы, которыми вы можете сделать нам донат. Используйте какой-нибудь из них, пожалуйста. Тут важна не сумма, а важно, чтобы вас было много, и так в конечном итоге, в общем результате, мы необходимую сумму наберем. И не забывайте, что у нас опрос есть. Пожалуйста, проголосуйте о вашей осведомленности по поводу законов, которые составляют костяк вот этого репрессивного механизма. За слова именно репрессивного механизма. Читали ли вы законы о фейках, о дискредитации и прочих? Об этом мы вас спрашиваем. В конце программы подведем итоги и скажем несколько слов на эту тему. Знаете, вот мы уже наблюдали, как в суде может складываться поединок этих экспертов. Это, конечно же, дело драматургов Беркович и Петричук, когда пригласили вполне уважаемого эксперта с целью защитить драматургов, но слова этого эксперта никакой роли не сыграли. Друговейка Должанская, потом у нас на канале «Ищем выход», кстати, можете найти этот эфир, она объясняла, что она говорила и что пытались этому противопоставить. То есть получается, что штатные эксперты всегда перевесят в суде нештатных. Может быть, существуют прецеденты обратного, но, как я понимаю, практика именно такая.
Смотрите как. Вообще эксперт есть вот в процессах, в гражданском процессе, в уголовном, есть такая позиция, как эксперт. И обычно эксперт – это тот, кого привлек следователь или там суд. То есть сторона практически, ну, которая играет на обвинение. Редко, когда, очень редко, когда экспертов назначают прям вот по ходатайству защиты. Такое практически не встречается, потому что следователь все-таки он играет на то, чтобы был обвинительный приговор. Ему надо свою позицию здесь отстаивать, и он с позиции сильного выступает, он именно решает, как будет двигаться следствие. Поэтому все предложенные защиты и кандидатуры, они обычно, так сказать, вот отбиваются. Защита может привести в суд или там к следователю попытаться привести специалиста. Это не эксперт, это как бы эксперт, но все-таки другой статус. И, соответственно, отношение к его заключению тоже, скажем так, не такое же, как к эксперту. Вот. Поэтому к эксперту всегда относятся, к заключению экспертизы, как к наиболее вескому доказательству, чем как к заключению специалиста. Ну, так вот развивается практика, к сожалению. Да? И поэтому в том деле, которое вы упомянули, да и в других делах, экспертиза всегда Ну, та экспертиза, которая представляется следствием, она обычно всегда не в пользу обвиняемого, не в пользу защиты, а защите оспорить эту, то есть, ну, как-то скомпрометировать эту экспертизу, заключение экспертов, те выводы, к которым пришли штатные, так называемые штатные эксперты, очень сложно даже с помощью специалистов, потому что отношение к специалистам не такое уважительное, как к экспертам.
Понятно. Вот у меня как-то эта градация была вне поля зрения, я не знал, что так бывает. Мы вернемся к началу через какое-то время, потому что у нас отправная точка – это все-таки то, как силовики собирают эти данные. Но пока что мы идем дальше по нарастающей, и мы уже пришли в суд, где эти данные могут сыграть против вас, и размытые законы могут сыграть против вас, и в конечном итоге поединок экспертов тоже может сыграть против вас. Но есть еще один пункт, который события последних дней подсветили. Активисту из Башкортостана Руслану Габасову вынесли заочный приговор по так называемому баймакскому делу, протесты в Баймаке. Я думаю, что люди, которые следят за новостями, помнят, о чем речь. Но тут важно, что приговор вынесли в его отсутствие, а сам Габасов говорит, что не имел отношения ни к происходящим в Баймаке событиям, а главное, не имел отношения к суду. То есть он о суде, который над ним проходил, узнал задним числом. А такое вообще возможно? Разве суд не должен обеспечить право на защиту подсудимому? Это не его обязанность?
Обязанность. И такое право наверняка было обеспечено наличием в зале судебного заседания защитника по назначению. Адвоката, значит, пригласили, он там, ему предоставили возможность ознакомиться с материалами дела, соответственно, вот представлять отсутствующего в суде обвиняемого, подсудимого. Уверен, что человек находится, опять-таки, на безопасной дистанции, наверное, уехал из страны, и вот из-за границы говорит, что вот меня осудили. Такое бывает очень часто, когда людей судят заочно, те, кто там в розыске, те, кто обвиняется по тяжким и особо тяжким преступлением. Там, например, по преступлениям средней тяжести проводить заочные процессы запрещено. Есть исключения некоторые. Есть там целый набор политических статей. В частности, там нарушение обязанностей иноагента. Злостная, да? Если вот 330-я со значком 1 статья, по ней там до 3 лет, по-моему, лишения свободы относится к преступлениям небольшой тяжести. Так вот, по этому составу, соответственно, можно выносить заочные приговоры тоже. То есть, вот основное правило – это тяжкие и особо тяжкие составы. Там, где наказание, максимальное наказание превышает 5 лет лишения свободы.
То есть подсудимого можно вообще в известность не ставить о том, что…
Не, ну, если он в розыске, как его поставишь в известность? Он обычно объявляется в розыск. Вот я нахожусь сейчас в розыске. Вы со мной разговариваете, а я в международном розыске. Да, вроде как можно меня там уведомить, наверное, можно как-то, да, тем более, что я особенно не скрываюсь, знаю, у меня есть почта, но туда не пишут. У меня адвокаты, конечно, работают по тем уголовным делам, которые есть внутри страны, уходят, знакомятся с материалами дела, которым стараются не давать, да, но вот и те, кто в розыске и обвиняется по тяжким и особо тяжким составам, их дела могут быть переданы для рассмотрения в суд в заочном порядке. Да, будет, то есть обычная процедура, но только без участия подсудимого, который находится, опять-таки, в розыске. Которого говорят, ну, если ты хочешь, ты, пожалуйста, приезжай, мы тебя будем судить уже в обычном порядке. Но никто не решается почему-то.
Слушайте, Иван, ну вот знаете, мне кажется, это какая-то дискредитация правосудия. Со стороны это выглядит просто как театр, театральное представление. А давай ты будешь как бы подсудимым. Но когда у нас как бы подсудимый, то это всех остальных делает как бы прокурором, как бы судьей и как бы судом. Когда самого подсудимого-то нет. Вот я не знаю, с точки зрения юриста это выглядит как-то иначе?
Ну, слушайте, у нас давно суд превратился в театр, а иногда в цирк. Вот. Но это может быть наиболее такой как бы абсурдный случай, которому мы, юристы, уже, в общем, перестали удивляться. И знаете, как говорят, тот, кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Вот юристы тоже в суде уже просто ничему не удивляются, и ничего нас не улыбает там совершенно. И да, для нас это, в общем, как бы вполне заурядное событие, которое мы слышим, видим достаточно часто, когда людей заочно приговаривают к длительным срокам лишения свободы. Вот, кстати, первый кейс, который вы упомянули, журналистке, которой 10 лет дали, так это что же в заочном порядке же ей дали 10 лет? Это не она уехала куда, она на безопасной дистанции за границей наблюдает за своим судебным процессом, на который ходят наверняка другие журналисты, там участвует ее защитник, который либо по соглашению, с которым она соглашение заключила, либо если она сама не привлекла такого адвоката, ей обязательно суд будет предоставить государственного адвоката, так называемого, да, или защитника по назначению суда. И вот с его участием, или там ее, да, будет проходить это судебное разбирательство, так называемое тоже в кавычках судебное разбирательство, которое, ну, действительно является не очень полноценным. Я бы сказал так, совсем не полноценным, да. Но такое бывает.
Да. Слушайте, а у меня отсюда следующий вопрос. Вот в этой вот ситуации абсурда, когда правосудие превращается в театр и, как вы сказали, следующий шаг в цирк, где решение с какой-то феерической быстротой выносится, даже не уведомляя того, кто должен быть стороной в суде. А вообще защита права в России еще возможна? То есть, есть ли цель в таком случае работы у адвокатов, которые представляют этих людей? Есть ли надежда у тех людей, которые в своем гаджете, значит, совершили что-то, что стало известно органам, и теперь органы пришли, и этот гаджет изъяли, а человек сидит дома и думает, что ему делать дальше? У него надежда есть какая-то?
Ну, вот смотрите, мы с вами обсудили несколько кейсов, которые, значит, были рассмотрены в заочном порядке, где подсудимые были не в зале судебного заседания, а были на безопасной дистанции, жили себе спокойно там в какой-нибудь европейской стране, в Грузии, еще где-то, и которые смотрят на это как, действительно как на некоторый цирк, потому что, ну, для них это, в общем, как бы такое некоторое шоу, которое их напрямую не затрагивает. Оно их касается, да, но оно не трогает их сильно больно. А есть действительно люди, которых реально судят, да, которые находятся в зале судебного заседания. Для них это совершенно не цирк, для них это трагедия. И адвокаты здесь, пожалуй, это единственное лицо в процессе, которое играет на их стороне, на стороне жертвы, на слабой стороне. И, конечно, возможностей не так много. И, конечно, надежды на то, что там будет справедливое разбирательство, ну, приблизительно ноль. Да? Я не говорю там о том, что, там, что вообще кто-то сейчас вообще думает о том, что вот мы получим оправдательный приговор, если речь идет о политическом деле. Да? То там тоже никаких иллюзий нет. Не будет никакого оправдательного приговора сейчас по политическому делу в силу того, что, ну, это выстрел даже не в ногу, система себе сделает, если оправдает кого-то. Это выстрел в голову сразу. Да, потому что ну, ни один судья не решится вот в это время, в брутальное время, вынести оправдательный приговор по какому-то политическому делу. По политическому, по антивоенному, по правозащитному. Ну, судья... Просто таких судей просто не осталось. Они, может быть, были там в довоенное время, когда удавалось еще что-то сделать. Вот, после начала войны их просто не стало. Кто-то ушел, кто-то просто кого-то ушли, кого-то даже, вот, так сказать, там могли и посадить. Вот. Но система сейчас работает как швейцарские часы. Очень четко. Там не позволяется никому шаг влево, шаг вправо сделать. Все действия, которые производятся по вот таким делам, они контролируются очень четко. И адвокаты, ну что адвокат? Адвокат, ясно, что адвокатура сейчас превратилась в некоторый такой паллиатив в этих делах, когда невозможно добиться справедливости, но адвокат занимается гуманитарной стороной дела. Он является таким, как бы, ну, единственный человек, который может прорвать информационную блокаду, которая специально создается вокруг этой жертвы, да, и приходить к нему в следственный изолятор, в колонию, в тюрьму, да, встречаться с ним, рассказывать о новостях с воли, поддерживать его психологически, когда читают приговор, дать ему там, я не знаю, салфетку для того, чтобы утереть слезы, даже обнять человека, да, просто поддержать, что, чтобы он понимал, что он не один, потому что таких людей, то есть жертв специально ломают, если он совершил что-то против режима, весь вся система государственная будет работать для того, чтобы сломать этого человека, для того, чтобы он максимально пожалел о совершенном. Вот. И адвокаты молодцы, потому что они это делают тоже под угрозой собственной там, здоровью, благополучию своему как минимум. Да? И здесь, конечно, честь и хвала тем адвокатам, которые продолжают работать вот в таких непростых условиях.
Так, я еще раз напомню про донаты. Загляните, пожалуйста, в описание. Там все способы, которые мы для вас приготовили, столько, сколько вы считаете нужным потратить на покупку прессы, ежедневной, еженедельной или ежемесячной, вы можете отправлять и нам. Мы стараемся делать то же самое, просто в немного более свободных условиях. И благодарны вам за каждый донат, который вы делаете, потому что свобода оборачивается тем, что... Единственный источник нашей поддержки – это вы, наша уважаемая аудитория. Делайте, пожалуйста, донаты и принимайте наши огромные благодарности за каждый сделанный донат. Огромное спасибо Гюльнаре и Александру. Вот они прямо сейчас перевели нам денег. Будьте как эти прекрасные люди. Слушайте, исходя из того, что я услышал, получается, что единственный способ сейчас в России выжить – это не привлекать внимание, не высовываться. Потому что если уж ты привлек внимание вот этой вот системы, то дальше шансов, что она отпустит тебя или развидит, или смягчит наказание, очень-очень-очень-очень мало.
Эмиграция внутренняя или внешняя. Да, можно уехать из страны, а можно как бы, ну, запереться, что называется. Да? Внутренняя эмиграция. И многие мои друзья, которые живут сейчас в России, это именно тот случай, когда им пришлось уйти во внутреннюю эмиграцию. Они не смогли уехать по разным причинам, да, они вынуждены были, вот, что называется, запереться.
Мы сейчас вступаем в финальную часть нашей программы. Я, кстати, еще раз попрошу вас подписаться на наш канал, поставить лайк этой программе и включить колокольчик рядом с названием канала, чтобы ничего не упускать. Поэтому сейчас будут самые важные вещи. Поскольку вот эта внутренняя эмиграция подразумевает определенные правила безопасности, я напомню, что вначале вы назвали три главных пункта. Это, во-первых, использовать те способы защиты, которые по умолчанию мессенджеры предлагают. Не игнорировать вот это вот шифрование и так далее, и так далее. То есть следить за тем, чем вы пользуетесь, и за тем, чтобы вы пользовались это правильно. Затем использовать защищенные мессенджеры, не использовать незащищенные. Макс ВКонтакте и так далее, там Одноклассники, не дай бог. И если уж вы совершаете что-то, что на ваш взгляд может трактоваться российскими властями как нарушением закона, постарайтесь не оставлять цифровых следов. Но помимо этого, жизнь в такой ситуации, вот у нас вчера была программа с экономистом Игорем Липсицем, где он сказал о том, что уставшие, раздраженные люди, которые еще беднеют сейчас вдобавок, они будут готовы поддержать любого лидера ради красивой жизни, но здесь есть но. Они, конечно, готовы будут поддержать этого лидера, но существует страх. И государство сейчас делает все, чтобы этот страх поддерживать. Вот вы согласны с тем, что на самом деле пока никакой ситуации высунуться нет? Или вы видите как-то по-другому положение дел в России? Может быть, давление под крышкой уже превышает слишком значительно давление вовне? Вот желание смены власти, оно пересиливает страх? И может ли пересилить в будущем, если да, то когда?
Нет, я думаю, что страх пока сильнее. Страх пока сильнее, и власть здесь тоже, понимаете, там не дураки сидят. Те, которые вот занимаются идеологией этого страха, идеологией этих репрессий, они это делают очень грамотно, они это делают очень поступательно, не совершая каких-то скачкообразных поступков, да, действий, да, то есть не... И когда они что-то совершают случайно, система, потому что большая, ну, например, вот эти вот волнения, связанные там с тем, что в Сибири скот начали уничтожать, да, сразу появились там недовольные, которые готовы были выходить на улицу, и как-то сразу же раз отреагировали, будут компенсации выплачиваться, еще что-то, то есть любое волнение давится, но при этом уровень, градус репрессий все равно повышается. Страх должен все время как бы поддерживаться нарастающими репрессиями. С Телеграмом, да, заблокировали, да, сразу же появились, ну, как бы всякие Z-блогеры, которые зарабатывали на этом Телеграме, понимаете? Они получали монетизацию с помощью, то есть они вся их деятельность была сосредоточена на этом мессенджере. И понятно, что, ну, как бы, если если отрезать их от этого блага, то сразу же появились недовольные. И посмотрите, вот случай с известным блогером Илья Ремесло, которого так тряхануло, что потом пришлось помещать в психиатрическую клинику. Вот. Поэтому, ну, страх все равно есть, но как только будет, вот, как только градус достигнет точки, что называется, такой переломной, то там, возможно, уже народ скажет, что нет, вот это уже мы терпеть не будем. И тогда будет этот бессмысленный, беспощадный, да, бунт.
Вы упомянули вот эту вот, конечно, эпопею большую и страшную с уничтожением животных в Сибири. А у нас совсем недавно было очень классное интервью с животноводом, нашим экспертом Арсеном Исламовым. Он целый час вчера отвечал на наши вопросы, много всего интересного сказал. Посмотрите, поищите на нашем канале. И Знаете, у нас вот в связи с этим прозвучало в том эфире такое высказывание, что власть обращается и с животными по-скотски, и с людьми по-скотски. А и, на ваш взгляд, откуда такой подход? Почему чиновник все время пытается именно такой тон использовать? И чем дальше, тем больше он к нему прибегает.
Вы можете мне привести пример в истории России, когда чиновники по-другому как-то относились к людям? Вот не было еще никогда такого, чтобы чиновники как-то уважительно должны были общаться с гражданами, что где уважались бы там права человека, принципы какого-то гуманизма были. Никогда такого не было пока. Понимаете, чему мы удивляемся? Ну, как бы, ведь раньше никакой политики, связанной с тем, чтобы вот, чиновники должны уважать людей, это какие-то, может быть, единичные примеры и были, на которые мы смотрели так, ого, и удивлялись этому. Но в основном-то, Господи, всегда же, в общем, чиновник, я начальник. Ты дурак, значит. Вот. Вот по такому принципу у нас работали.
А это исправимо вообще?
Со временем, но сейчас условий для этого нет. Война вообще... Война – это самые плохие условия для развития. Вот. Война закончится, режим, надеюсь, поменяется, и тогда будем создавать как раз условия для того, чтобы чиновники по-другому относились к гражданам страны.
У меня тогда вопрос об этом времени, когда чиновники, возможно, будут относиться к гражданам по-другому. Вот вчера, ну, на днях, так скажем, я не помню точно когда, по-моему, вчера, издание Bell выяснило, что операторы связи в Москве получили указание выключить мобильный интернет в каких-то районах от ФСБ. То есть просто вот ФСБ сказал, выключайте. И там, я не знаю, вплоть до того, что общественные туалеты не работали, потому что не могли перевести сведения об оплате. Вы представляете себе ситуацию, когда владельцы бизнеса, потерявшие деньги, там через какое-то время, там, не знаю, через 5-10 лет, они же будут живы, я надеюсь, к этому моменту, подадут иски к ФСБ с требованием компенсировать ущерб. И эти иски выиграют. Это представимо в нашей нынешней системе координат?
В нынешней нет. Между прочим, основания для этого есть. Правовые основания есть. Я просто... Исход будет совершенно противоположным. То есть, может быть, даже накажут инициатора этого иска, и он через какое-то время вынужден будет эмигрировать уже не во внутреннюю эмиграцию, да, а эмигрировать куда-нибудь из страны, если успеет. Потому что, ну, ФСБ с недавних пор получила такую возможность. Да, отключать интернет, отключать вообще любую связь на любой территории. Да, вот, и сейчас это мы видим просто признаки того, что этим правом ФСБ активно пользуется. Да, будут делать так называемые вот эти белые списки, когда будут заходить только на те сайты, на которые разрешены государствами. Там уже и VPN могут не помочь, да, обходить всякие блокировки, потому что будет просто исчерпывающий, да, ограниченный какой-то список тех сайтов, на которые заходить можно, а на остальные просто не зайти будет. Да, и если, так сказать, ты захочешь использовать VPN, это же надо тебе зайти на какой-то ресурс, на какой-то сервер, а он будет просто не будет в этом белом списке, и, соответственно, зайти ты на него не сможешь. И такой механизм вот сейчас, мне кажется, активно внедряется и в Москве, и в Петербурге.
То есть правовые основания для этого сейчас есть, но нет возможности.
Есть страх. Понимаете, кроме правовых оснований, есть тот самый страх, который насаждался все это время с помощью разрастающихся репрессий.
Но в будущем, когда страха не будет, в принципе, такое возможно.
Ну, в будущем возможно все, что угодно.
Ну и давайте подведем итоги нашего опроса. Радует меня наша аудитория. Большое спасибо вам за то, что вы нас смотрите и даете такие адекватные и разумные ответы. Да, внимательно прочитал законы о фейках и дискредитации. 8% наших пользователей дали такой ответ. Вообще не знаю, о чем речь. 13%. Это я по нарастающей иду. Слышал, но ничего не понимаю. 19%. И слышал в новостях 60%. То есть, как я понимаю, человек прочитал внимательно в пересказе этот закон, не сам текст, а прочитал в пересказе, и все-таки информирован. Это дает надежду на лучшее, правда ведь?
Ну, надеюсь. Так
Юрист
себе
Иван Павлов
чтение.
был в
Не,
нашем.
не, не для, не для, так сказать, тех, кто привык читать художественную литературу, эти тексты вряд ли вдохновят на что-то.
Да, ну, надеюсь, побудят к тому, чтобы быть осторожнее. Юрист и правозащитник Иван Павлов был в нашем эфире. Большое спасибо. Подписывайтесь на нас и будьте с нами. Всего хорошего. До свидания.
Всего хорошего. До свидания.